Здравствуйте, дорогие телезрители! И снова воскресный день, Малая Пасха. В храмах за богослужениями поются гимны, посвященные воскресению Христа, а на утренне читается очередной отрывок из Евангелия, в котором повествуется о явлении воскресшего Спасителя своим ученикам. На сей раз на берегу Галилейского озера, когда они, закидывая сети, ловили рыбу.
Во царствии Твое, помяни нас, Господи, когда придешь, во царствии Твое.
Еще перед своим арестом Христос, проявляя заботу о своих учениках, велел им оставить Иерусалим и возвратиться в Капернаум, потому что в столице их ежедневно подстерегала опасность. А дома, вдали от врагов, они могли вновь собрать рассеявшихся последователей Господа и сообщить им о дивном событии – Он воскрес! Постепенно жизнь апостолов входила в прежнее русло. Рыбаки взялись за свой привычный труд, но мысли их постоянно полны были Иисусом. О нем напоминала каждая тропинка, каждый уединенный уголок на берегу. Здесь он учил их притчами, сидя на холме, там говорил с толпой. На этой улице рыбачьего поселка исцелил больного. Апостолы как бы заново переживали чудо тех трех лет, которые открыли им небо. Однако сам Господь еще не появлялся. Ученики ждали, веря Его обещанию. И вот однажды вечером Петр, сыновья Заведеева, Фома и Нафанаил вышли в лодке на озеро. Лов оказался неудачным, и к утру им пришлось сложить на дно пустые сети. Рыбаки были уже метров 100 от берега, как увидели в голубой предрассветной дымке человека, стоявшего у воды. Он громко окликнул их: «Друзья, есть у вас что-нибудь к хлебу?» В этом вопросе не было ничего необычного. Окрестные жители часто покупали рыбу прямо из лодок. Узнав, что они ничего не поймали, человек предложил им закинуть сеть с правой стороны. Едва они последовали его совету, невод тотчас наполнился. Странное чувство владело всеми, ведь когда-то подобное уже было. Был и берег, и пустая сеть, и неожиданный улов. Иоанн, пытаясь разглядеть стоящего, вдруг шепнул Симону: «Это Господь!» По обыкновению рыбаков Галилеи, Петр сидел в лодке нагим. Не говоря ни слова, он тут же опоясался набедренной повязкой, прыгнул в воду и поплыл к берегу. Остальные, налегая на весла, поспешили за ним. Незнакомец, казалось, ждал их. Среди камней был разложен костер, на углях пеклась рыба. Рыбаки в смущении остановились. Мог ли кто предположить в этих загорелых, полуобнаженных людях будущих покорителей мира, чьи сети станут символом духовного лова? «Принесите тех рыб, что вы поймали сейчас», — сказал неизвестный. Они пошли к сетям, и скоро трапеза была готова. Ели молча. Над озером поднималось солнце, в тишине звучали голоса птиц, слышался плеск волн. Запах костра смешивался с запахом воды, рыбы и трав. Кто этот чудный незнакомец с обликом, совершенно не похожим на Иисуса? Но ни один не осмеливался спросить, кто ты. В душах их была неземная радость. Каждый с неоспоримой уверенностью знал сердцем, душой, что это Иисус преломляет с ними хлеб.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – «Мораль и наемный труд». Есть замечательный анекдот об одноклассниках. По-моему, я уже как-то рассказывал его вам. Останавливается роскошный джип. Из него выходит молодой человек в костюме от Кардена, дорогой обуви и поблескивающей бриллиантами на руке швейцарских часов. Проходит к роскошным дверям своего офиса, и тут в 10 метрах видит до боли знакомое лицо мужика, который роется в мусорке. Останавливается, подходит ближе и спрашивает: «Это ты, Петя?» Бомж испуганно глядит на выросшую перед ним фигуру, присматривается и узнает: «Бессарабов? Василий?» Обнимается. «Сколько лет, сколько зим!» Босс приглашает одноклассника в кабинет. Пьют чай. Шеф открыл коньяк по случаю. Разговорились. «Ладно, — заключает Василий Иванович, — я что-то для тебя придумаю. Вот тебе $5000. Пойди купи себе одежду, сходи в баню, вымойся, постригись в парикмахерской, побрейся и приходи сюда завтра». На следующий день Петя является уже благоухающим, с иголочки одетым, модно причесанным. Шеф проводит вчерашнего бомжа в отдельный кабинет с евродизайном, показывает ему рабочее место и знакомит с новыми обязанностями. Вот, значит, садишься в это кресло, кожаное, ортопедическое, с вибромассажером. Перед тобой компьютер с множеством игр и забав, скоростным интернетом, спутниковым ТВ-тюнером. Можешь целыми днями развлекаться. Устанешь? Вон диван, можешь прилечь. Рядом кабинет длинноногой секретарши. Захочешь кофе, чай или чего-то другого, вот кнопка вызова. Ну вот что требуется от тебя. Здесь справа на рабочем столе ящичек с двумя кнопками, синий и красный. Ты должен при себе всегда иметь телефон. Периодически, раз или два в неделю, я буду тебе звонить и говорить. Нажми кнопку синюю или нажми красную. И ты должен будешь незамедлительно все это выполнять. Оклад я тебе назначил $10 000 США в месяц. Устраивает? Еще бы. С того дня у Пети все пошло на лад. Дом купил, мебель шикарную, крутой автомобиль. Женился на красавице. Все вроде бы в лучшем виде. Однако грусть на Петином лице со временем стала проступать все чаще и глубже. Раздражительность увеличивалась, сон стал ухудшаться. И вот однажды зовет его к себе босс Василий и спрашивает: «Петр, что с тобой происходит? Лица на тебе нет. Может, неприятности у тебя какие? Может, помощь нужна?» «Да нет. На здоровье не жалуюсь, все у меня есть, и жилье, и дача, и автомобиль, и денег хватает. Так в чем же дело? Да вот мысли печальные меня одолевают. Какие мысли? О несправедливости в этом мире. Обидно, ведь как получается? Вот я нанялся к тебе, Вася, на работу, и все меня устраивает, и условия труда, и зарплаты. Но ты-то имеешь гораздо больше, чем я. Ты ведь буржуй, эксплуататор. Ты используешь наемную рабочую силу. Я тружусь, а ты на мне наживаешься. Разве можно это безобразие спокойно смотреть?» Это, конечно, анекдот. Притча, где все доведено до гротеска. В жизни, вот чтоб так было все выпукло и контрастно, не встретишь. Но психологическая модель большевика в этой притче передана безупречно. Для сознательного коммуниста важно не столько то, чтобы мне было хорошо, сколько то, чтобы другому не было лучше, чем мне. В противном случае будет несправедливо. Собственно, почему кто-то должен меньше меня работать, но при этом быть богаче? Надо, чтобы все были равны. А поскольку все путиловыми быть не могут, значит, буржуя надо либо устранить, либо сделать таким же пролетарием, как и все. А чё он? Эксплуататор наживается на прибавочной стоимости. По сей причине капиталисты были физически уничтожены как класс, враждебный пролетариату. А чтобы новые буржуи не появлялись, идеологи советского строя объявили использование наемного труда аморальным и преступным. Правильно ли это с экономической точки зрения? Лично я так не думаю. Но экономика – это не предмет наших воскресных размышлений. Нас интересует мораль и духовная подоплека этих общественно-политических процессов. Как христиане, мы должны с вами ясно себе представлять, что хорошо и что плохо. Не с точки зрения Ленина или Троцкого, а согласно учению Библии. Итак, нравственность и наемный труд – тема сегодняшней нашей медитации. Давайте начнем с самого простого. Предположим, я хочу покрасить крышу. Но вешу 130 килограммов, и моя спортивная несостоятельность не позволяет мне туда залезть. Но у меня есть немного денег, за которые может выполнить эту работу Гриша. Я пытаюсь с ним договориться. Но о том, чем будут отличаться переговоры между людьми, затронутыми христианством, и голыми прагматиками, об этом мы уже с вами говорили. Если я христианин, для меня все же небезразличным будет материальное довольство моего работника. Я не смогу быть спокойным, если он окажется обиженным. И тем не менее, если подходить к этому вопросу с позиции интересов, то я вроде как и не против, если бы Гриша и бесплатно покрасил мою крышу. А Гриша, в свою очередь, был бы рад, если бы я вручил ему деньги просто так, даром. Но понятно, что этот вариант мне не подходит. Мне крышу надо красить. И вот переговоры имеют цель найти компромисс, при котором выигрыши оказались бы обе стороны. И Гриша был бы доволен суммой за выполненную им работу, и я удовлетворен результатом его труда. И вот мы договариваемся. Либо устно, либо подписываем письменный договор. Такая-то сумма с меня за выполненный такой-то объем работ. И все. Гриша лезет на крышу с ведром краски. Это понятно, и даже при советской власти не считалось криминалом. Хотя на более тонком нравственном уровне вопрос таки звучать будет, конечно. А нет ли перекоса в этой сделке? Быть может, я воспользовался бедственным положением Гриши, которому срочно понадобились деньги, и который вынужден был работать за неестественно низкую плату. Или наоборот, Гриша почувствовал мою незадачливость и некомпетентность в сфере рынка услуг и заломил цену гораздо выше общепринятой, содрал с меня, так сказать, три шкуры. Это действительно внутренняя духовно-нравственная проблема, которая по жизни нас будет преследовать повсюду и постоянно. Но она находится в ином измерении, человеческом, и к сфере общественной морали в строгом смысле отношения не имеет. Ты согласен загрузить машину щебня за 10 гривен? Грузи, и не надо ругать хозяина за его скупость. Если тебя не устраивает цена, не грузи. Это простейший вариант взаимоотношений двух так называемых физических лиц. И такой вид наемного труда, как мы уже отметили, советской властью преследуем не был. По очень простой причине. Если ты даже очень хороший маляр и неплохо зарабатываешь своим трудом, сильно так уж тебе разбогатеть не выйдет. Ну, дом шикарный купишь, дачу, красивую машину, но не более того. Настоящее богатство может прийти, если ты создашь предприятие, на котором будет работать много народу. Как это происходит? В общих чертах понятно. Во-первых, для этого ты должен обладать способностями к управленческой деятельности. Ну и вот, предположим, ты решил открыть строительную фирму. Много чего для этого надо. Подбор кадров. Ты должен найти и привлечь на предприятие грамотных и опытных строителей-прорабов, толкового бухгалтера, коммерческого директора, который будет работать не на себя, а на предприятие, смышленого заведующего по рекламе и так далее. Принять на работу каменщиков, штукатуров, облицовщиков, сантехников и так далее. Причем твоя задача, чтобы этот рабочий социум функционировал. Да, деньги, заработанные фирмой, они в твоем распоряжении. Но ты ведь должен обеспечить своевременную выдачу зарплаты, контроль за качеством работы. Нужно приобретать оборудование, транспорт, совершенствовать технологии и прочее. Кто из вас имеет опыт управленческой работы, тот прекрасно знает, как это зачастую нелегко. Страну-то нашу трясет отнюдь не от того, что наш народ не способен трудиться. У нас управлять некому, с управленцами туго. В основном поэтому бывает сразу или погодя. Фирмы разоряются, попросту прекращают свое существование. Но если ты действительно настоящий хозяин-управленец и сумел родить и вырастить мощное предприятие, тогда ты сможешь собрать настоящий урожай, стать действительно богатым. За счет чего и кого, понятно. Если ты хозяин предприятия, вся прибыль твоя, ну, за вычетом налогов. И ты не обязан ею делиться с рабочими. В сравнении с теми деньгами, которые ты положишь на свой счет или в кейс, они получат копейки, простую зарплату, согласно трудового договора. Нравственно это или безнравственно? Коммунист скажет, не только безнравственно, но и преступно. К стенке буржуев, на виселицу, электрический стул, гильотину, четвертовать и на кол посадить. Но за что? За то, что, скажем, хозяин концерна «Рено» в 10 тысяч раз богаче рядового рабочего этого же предприятия и к концу месяца еще положит себе в карман в 1000 раз больше денег, чем работяга. Резонно. Но если подойти с другой стороны, может быть, не все из вас знают, то, что рядовой рабочий концерна «Рено» получает больше, чем средний владелец французского бистро, небольшого ресторанчика. Я не оговорился. Больше не в сравнении с официантом, или поваром, или посудомойкой, или охранником, а больше, чем хозяин. Трудно в голову укладывается, не правда ли? Владелец ресторана меньше имеет, чем рядовой рабочий «Рено». О чем это говорит? О том, что работа концерна настолько четко налажена, а это заслуга хозяина и директоров, что есть такая возможность настолько хорошо платить всем труженикам предприятия. Кстати, «Рено» не исключение. Неплохо работается на фордовском и других заводах. Это тоже надо же было додуматься. В заводские цеха провести толстенную многокилометровую трубу, подающую из хвойного леса свежелесной воздух. Помню сей факт, коммунисты толковали весьма остроумно. Мол, буржуи, сволочи, в конец обнаглели. В погоне за сверхприбылью готовы создать рабочим сказочные условия труда, чтобы те трудились еще эффективнее. Ну хорошо, а кто в таком случае мешал строителям коммунизма провести, скажем, ту же вентиляционную трубу из Црупинского леса на Хабака? Ну и вот опять мы возвращаемся к главному вопросу. За что французскому рабочему ненавидеть Карлоса Гонна, который, будучи президентом концерна, обеспечивает безбедную жизнь своим труженикам? Только за одно. За то, что он намного их богаче. Я думаю, нам не обязательно сейчас говорить о вредности такого порока, как зависть, которую святые отцы называли печалью об успехе ближнего своего. Ну а если этот порок, не дай бог, восторжествует в людях, и пассивная зависть выльется в агрессию, что тогда произойдет? Вторая французская революция. Восстание рабочих, которые отрубят головы всем богачам и всем управленцам. Дескать, а чё они? Наживаются на нас. Мы в поте лица работаем, а они в белых перчатках деньги загребают. Несправедливо, обидно до невыносимости. Ведь как получается? Нанялся Петя к Васе на работу, и все его устраивает. Время от времени нажимай кнопки, то синюю, то красную, и получай в месяц 10 тысяч долларов США. Оно-то все просто здорово. Но Василий Иванович, хозяин предприятия, имеет-то гораздо больше, чем Петя. Он ведь буржуй-эксплуататор. Он использует наемную рабочую силу. Петр трудится, а Вася на нем наживается. Разве можно на это безобразие спокойно смотреть? Уж лучше подальше от такого ужаса. Рыться в мусорке и ютиться в своем обжитом бомжатском люке. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.